Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем аудиопубликации статьи академика Николая Викторовича Левашова. Сегодня у нас статья «Засуха». «23 октября 2007 года на меня вышли представители правительственных кругов США с просьбой помочь с бушующими в Калифорнии пожарами. Ситуация полностью вышла из-под контроля. Официальные власти США бросили на борьбу с природной стихией всю свою технику, национальную гвардию и практически никаких результатов. Природные бедствия таких масштабов не подвластны даже такой технически развитой и обеспеченной стране, как США. И это в очередной раз говорит о том, что технократический путь развития не является панацеей от всего и вся. Особенно, если это касается природы, природных стихий. Можно затушить небольшой пожар с помощью все той же техники, но если одновременно охвачены пламенем десятки тысяч гектаров или акров лесов, подлесков, зарослей кустарника и просто просторов прерий, как в Америке называют степи, то в этом случае даже вся самая лучшая техника не в состоянии ничего поделать с этим. На 28 октября только площадь охваченных огнем лесов составила 1500 квадратных километров. Более 500 тысяч человек срочно покинули свои дома, успев забрать только самое ценное, и то далеко не все. Огненная стихия уже уничтожила 1800 домов и промышленных строений, и еще более 23 тысяч домов находятся под угрозой возгорания. Власти Соединенных Штатов стянули в Южную Калифорнию около 80% всей пожарной техники страны, включая специальные для тушения пожаров самолеты и вертолеты. К сожалению, в огне погибло 14 человек, и 60 получили ожоги и другие травмы. Вода, сбрасываемая с самолетов и вертолетов, в большинстве случаев испарялась, еще даже не долетев до поверхности земли. Небо в Южной Калифорнии затянуто тучами, но тучами не дождевыми, а тучами пепла. Сильные порывы ветра перекидывают жадное пламя на еще не тронутые леса, жилые дома, на все то, что может гореть. Огромные площади лесов, полей, целые районы калифорнийских городков, а порой целые городки превращаются в выжженные пустыни. Для жителей США бедствия подобных масштабов явление довольно-таки редкое. На территории США не было войн, не падали бомбы на американские города. Единственные серьезные проблемы создавала сама природа. Ураганы, землетрясения, наводнения и пожары. Только это делает жизнь американского обывателя нервозной. На восточное побережье страны почти каждый год обрушиваются с огромной силой ураганы. Последствия одного из них, Катрины, известны практически каждому. От Нового Орлеана мало что осталось, и этот город сейчас медленно умирает. Ураган Катрина принес прямых убытков более 300 миллиардов долларов, а кто и как оценит последствия этого урагана, оставленные им в душах людей, кто оценит поломанные судьбы, несбывшиеся планы и мечты, разрушенные природой стихии, человеческое счастье. На западном побережье землетрясение, самое мощное из которых за последние десятилетия было в 1989 году в Сан-Франциско, наиболее спокойные в этом отношении Срединные Штаты, в которых не бывает сильных землетрясений, до которых не дотягивают атлантические ураганы. Но и они не защищены от засухи. Лето 2007 года, да и весь этот год, точнее сентября 2006, стал для США годом невиданной засухи. Эту засуху ученые уже называют эпической, потому что она охватила 36 штатов из 50, включая Аляску и Гавайи. Примечание. Далее в тексте автора следует цитата на английском языке из сообщения американского информационного агентства. Во многих штатах очень сильно обмелели озера. Водохранилища, многие реки очень сильно обмелели, а маленькие вовсе исчезли. В августе 2007 года от наводнений пострадало 4 юго-восточных штата, которые в прямом и переносном смысле залили водой, которые принесли обычные для этого сезона ураганы. И все эти несчастья природы обрушились на США за последний год. Эксперты уже подсчитали, что начавшаяся засуха не остановится на своих «успехах» в кавычках, и ближайшие 30 лет последствий начавшейся засухи приведут к тому, что на восполнение водных запасов потребуется затратить дополнительно 300 миллиардов долларов США. Мэр Атланты объявила, что запасов воды хватит на 3 месяца и все. А ведь это только начало засухи. Во Флориде уже начали высыхать вечные болота. Великие озера усыхают, а подобного еще не было никогда. Казалось бы, все прекрасно и спокойно было в датском королевстве, то есть в США, и вот в один момент все стало просто ужасно. Годовая засуха привела к тому, что в Южной Калифорнии возникли многочисленные пожары. Некоторые из них возникли от неаккуратности и неосторожности людей при обращении с огнем, когда беспощадное солнце высушило практически каждую травинку. Засуха выпила воду не только из озер и рек, но и из практически всего живого. Особенно это касается дикой природы, для которой источником влаги являются только выпавшие в течение года дожди. В Калифорнии вообще-то дожди, если и шли, то очень редко, и то в течение 1-2 месяца в году. И так было много столетий, по крайней мере, так об этом сообщают записи наблюдений за климатом, которые более-менее регулярно ведутся последние 400 лет со времени прибытия в Америку первых переселенцев из Западной Европы. И вот опять природа Калифорнии вернулась в обычное и привычное для себя состояние. У многих может возникнуть вопрос, какое ко всему этому имею отношение я, и почему определенные правительственные круги США обратились ко мне с просьбой в решении проблемы с бушующими пожарами. Ведь если самая передовая техника и ее изобилие в США, привлечение Национальной гвардии и мощнейшей пожарной техники не в состоянии сделать ничего с бушующей огненной стихией, то какое отношение к этому имею я, да еще находясь в России? Конечно же, обратились ко мне не для того, чтобы я приехал в эту страну и присоединился к пожарникам. Так зачем же тогда определенные круги США обратились ко мне с подобной, весьма странной для большинства просьбой? Обратились и даже готовы были мне заплатить за мою помощь довольно-таки большие деньги. Получается полнейший абсурд. Но это только при первом приближении. Обращение с такой просьбой ко мне не было случайностью или первоапрельской шуткой, хотя бы потому, что на дворе уже конец октября, да и тем, кто обратился ко мне, вроде бы не до шуток. Причины такого странного, на первый взгляд, обращения в том, что так уж получилось, что мне приходилось ранее решать подобные проблемы и не раз. Интересующиеся этим могут прочитать об этом более подробно или в моей статье «Укрощение строптивых», или в моей автобиографии. Но так как события в США еще не отражены в моей автобиографии, и у некоторых просто нет ни времени, ни желания рыться в интернете в поиске указанных источников, в 2 словах сообщу следующее. Мы с женой Светланой прилетели в Сан-Франциско 31 декабря 1991 года в 23:00 по местному времени. Нас встретил в аэропорту Джордж Абелиан, и мы поехали к нему домой. И там встретили Новый год, совсем не так, как привыкли в СССР, но это другая история. Так получилось, что мы почти 2 месяца прожили в доме у этого человека, который позже стал нашим другом. А привожу я все это здесь вот по каким причинам. Как-то в конце января, начале февраля 1992 года мы сидели на террасе его дома и беседовали на разные темы, и так получилось, что я рассказал ему, как я только своим желанием в детстве и позже вызывал дождь или наоборот, создавал хорошую погоду. Услышав мои рассказы и еще мало веря в их правдивость, точнее, совсем не веря, он с иронией спросил меня, почему бы мне не решить проблему, которая существует в Калифорнии. А проблема оказалась следующая. 6 лет в Калифорнии была сильная засуха, подобно которой никогда не было раньше. Все эти годы практически не было дождей, все экономили воду, цена на воду достигала астрономических величин, так как штат Калифорния был вынужден закупать пресную воду в соседних штатах. Сообщив все это мне, он предложил мне на практике доказать свои слова, будучи полностью уверенным в том, что у меня ничего не получится. Я сосредоточился на несколько минут на поставленной задаче, и через 10 или 15 минут пошел небольшой дождик. Джордж был удивлен, но при этом он с иронией спросил: «Это все, что ты можешь?» К нему присоединилась и Светлана, и я решил еще немного добавить. Практически немедленно дождь усилился и стал насыщать долгожданное влаго иссохшую землю. Это мое незначительное усиление дождя в Сан-Франциско привело к сильным ливням в Лос-Анджелесе и в ряде других графств Калифорнии, что привело к довольно-таки сильным наводнениям, которые в прямом и переносном смысле смыли многие дома. Мне не следовало поддаваться на провокацию и усиливать силу дождя в Сан-Франциско, Но что произошло, то произошло. После 6 лет сильнейшей засухи по всей Калифорнии пошли дожди, и больше уже никто не говорил о засухе. Все резервуары заполнились до краев водой, отпала необходимость покупать воду на стороне, любые ограничения на воду были сняты. Я не только единожды вызвал дождь, но и сделал так, что с этого времени в Калифорнии дожди шли регулярно и в течение всего года, довольно-таки регулярно наполняя резервуары и насыщая живительной влагой землю. Причем, чтобы все это произошло, я не просто вызвал выпадение осадков над нужной территорией, что всегда приводит к обезвоживанию воздушных потоков и неизбежно приводит к тому, что в тех местах, где должны были выпасть эти осадки, возникнет засуха. Кстати, именно такой принцип использует современная наука, метод которой основан на распылении тех или иных химических веществ, вызывающих образование в воздушных потоках капель воды, которые и падают на землю в виде дождя. При этом проблема решается в одном месте и возникает в другом, и очень часто еще больше, чем та, которую удалось разрешить. Такой метод, с моей точки зрения, неприемлем и говорит о нежелании думать о последствиях своих действий. Но в случае с засухой в Калифорнии 85-91 годов даже использование такого метода не дало бы результата, хотя бы потому, что в воздушных потоках над Калифорнией того времени не было просто влаги. Я не буду излагать по определенным причинам свой метод решения этой проблемы, но в результате его применения нигде не возникло засухи. С начала февраля 1992 года до конца августа 2006 года Калифорния, да и вся Америка, не знала засухи. 14,5 лет не было засухи, резервуары с питьевой водой всегда были полны, все забыли о том, чтобы экономить воду. Природа благоухала, поля и плантации давали полноценные урожаи. Даже в Калифорнии дожди шли в течение всего года, чего никогда ранее не было. Это все прекратилось после моего отъезда из США. Я покинул США 22 августа 2006 года. И все вернулось к тому, что было до моего приезда в эту страну. Кто-то может сказать, что это совпадение, но подобных «совпадений» в кавычках у меня десятки, если не сотни. Но определенные правительственные круги США прекрасно знают о том, что это никакие не совпадения, а прямой результат моей работы. Знают и пользуются для своей выгоды. В августе 2007 года я принял решение снять созданную мною ранее стену, гасящую ураганы вокруг США. Как только это произошло, несколько штатов юго-востока оказались затопленными. Тогда на меня вышли с предложением о контракте, чтобы я восстановил свою стену, гасящую ураганы, и не допустил тех бедствий, которые обрушились на страну. Я согласился на проведение этой работы и немедленно восстановил стену, что сразу же сказалось на ситуации. Но начались несуразицы. Мои предложения о форме оплаты не приняли и начали выдвигать встречные, некоторые из которых были просто несуразными. Я так и не увидел в письменной форме ни предложения о сотрудничестве, ни контракта. Мне было странно такое поведение официальных лиц, которые, по моему мнению, просто тянули время, прекрасно зная, что моя система продолжает работать. Когда я увидел, что американская сторона просто тянет время, я предложил более не тянуть с подписанием контракта и предложил форму оплаты, промежуточную между моим первоначальным предложением и их. В ответ мне сообщили, что в моих услугах более не нуждаются. И было вполне понятно, почему. Ведь когда я снял созданную мною стену, опасное время уже прошло, и никаких мощных ураганов больше никто не ожидал. Видно, такая тактика очень понравилась. И ею решили воспользоваться еще раз. Ко мне обратились за помощью 23 октября 2007 года, когда ситуация уже полностью вышла из-под контроля, и прогнозы синоптиков не обещали ничего утешительного, а порывы ветра ввели пламя все ближе и ближе к атомной электростанции и другим подобным объектам Южной Калифорнии. Я был готов действовать немедленно и, в принципе, начал действовать немедленно, сообщив свои условия работы. Моими условиями были наличие официального контракта и проплаты 50% сразу и 50% после выполнения работы. И вновь началась определенная игра. Этого мы не сделаем, это будет только так. Одним из условий было то, чтобы я выполнил свои обязательства в 24 часа, иначе никакой оплаты не будет, даже если бы проблема была бы убрана в 25 часов. Самое интересное, так это то, что в течение 3 суток американская сторона только вела разговоры о том, что будет, если они мне заплатят, а проблема не будет решена. Они не хотели «рисковать» в кавычках 50% суммы контракта, в то время как каждый день промедления приносил им во много раз большие убытки. Мне они предъявляли жесткое требование сделать работу строго в 24 часа, а сами затягивали подписание контракта на 72 часа. Казалось бы, бессмыслица, но это с первого взгляда. А если посмотреть, что случилось за эти 72 часа, то не все выглядит таким уж бессмысленным с их стороны. Во-первых, первым моим вопросом было, хотят ли они, чтобы я решил проблему засухи, которая и стала первой причиной пожаров в Калифорнии, или только остановить распространение пламени. От меня желали только решения проблемы с пожарами, видно, решив, что я вновь активизирую систему, подобную той, которая проработала 14,5 лет, и проблема засухи таким образом будет решена параллельно, и за это не придется платить, и платить очень большие деньги. На верхнем снимке показана местность в 60 милях севернее Лос-Анджелеса в Калифорнии в мае 2007 года. На нижнем снимке та же местность в апреле 2003 года. Примечание. Все дополнительные материалы к статье, фотографии, снимки, карты, схемы вы можете бесплатно скачать с сайта автора в разделе «Публикация». Напомню, что по самым скромным подсчетам проблема с пресной водой обойдется в США в 300 миллиардов долларов дополнительных расходов в ближайшие 30 лет. Видно, была попытка одним камнем сбить сразу двух птиц, одну маленькую и одну очень большую птицу, как говорит американская пословица, которая отличается от русской только тем, что у нас одним выстрелом убивают двух зайцев. Притом, очень большую птицу сбить совершенно бесплатно. Видно, им очень понравилось получать все, что я делаю, бесплатно, но я не разделяю их оптимизма по этому поводу. Я не вижу причины продолжать делать это просто так. Жизнь США показала мне очень четко, что сами США ничего не делают бесплатно. Защита от возможного захвата Гавайских островов японцами во время Второй мировой войны привела к тому, что Гавайи стали 50-м штатом США, причем желания гавайцев никто даже не спрашивал. Помощь, в кавычках, Кувейту против иракской оккупации привела к тому, что 90% нефти этой страны контролируют американцы. И этот список можно продолжать очень долго. У меня есть и свои личные причины для того, чтобы более не делать ничего бесплатно для этой страны, но я не буду их приводить, чтобы меня не обвинили в предвзятом отношении к этой стране. Затевая все это, они прекрасно знали, что я немедленно включусь в проблему, так как даже если я только обсуждаю какую-то проблему, она начинает решаться. Ведь при обсуждении невозможно не думать о том, что должен сделать. Так или иначе, сила порывов ветра резко ослабла, и огонь перестал пожирать новые площади лесов, полей и холмов, распространение огня почти прекратилось. Стали формироваться тучи для того, чтобы потушить уже горевшие участки, а с американской стороны не видно было даже черновика контракта. Видя такое дело, я понял, что это очередная провокация с их стороны, и заявил об этом через своего посредника. Но определенную выгоду из этой игры американская сторона все-таки получила. В результате моих действий резко упала сила ветра и довольно-таки сильно похолодало, появились дождевые облака и местами выпал дождь. А ведь до обращения ко мне прогнозы синоптиков были совсем неутешительными. Вроде бы американская сторона в очередной раз получила то, чего хотела, не заплатив за это ни одного доллара. Единственной отрадой во всем этом для меня было то, что я тем не менее значительно уменьшил последствия от пожара для простых жителей Америки, дома которых не сгорели в результате моих действий. Но ведь это только нейтрализация пожаров. А ведь причина этих пожаров не исчезла. Ведь изначально меня просили только нейтрализовать пожар, и только. Уже через несколько дней облачность исчезнет, и вновь будет палить знойное солнце, еще больше иссушивая землю, уже страдающую без воды. И это говорю не я, а синоптики. Засуха продолжается. И дополнительные затраты в 300 миллиардов для закупки питьевой воды не учитывают последствия продолжающейся засухи для сельского хозяйства, для дикой природы, для которой некому купить воду, хотя бы потому, что с деревьев и со зверушек не соберешь деньги в оплату за воду, да невозможно это в принципе. Неужели американская сторона рассчитывает, что и далее будет действовать опробованным и так полюбившимся им способом? Неужели они думают, что в следующий раз, если будет подобное обращение, я буду вновь кидаться спасать ситуацию, рассчитывая на то, что другая сторона все-таки проявит благородство и выполнит свои обязательства, данные на словах? А для тех, кто думает, что это произойдет вновь, хочу сразу сообщить. Я готов оказать помощь, но только на моих условиях. По поводу возможности или невозможности сделать подобное на расстоянии, могу сообщить, что нейтрализация мощных пожаров на расстоянии проводилась мною ранее и не один раз. В августе 2002 года, когда я находился в Сан-Франциско, меня спросили о возможности с моей стороны что-нибудь сделать с бушующими по всей России пожарами. Для ясности хочу сразу прояснить, что об этом меня спросили не представители власти, а люди, которые меня знали. А по поводу возможности или невозможности сделать подобное на расстоянии, могу сообщить, что нейтрализация мощных пожаров на расстоянии проводилась мною ранее и не один раз. В августе 2002 года, когда я находился в Сан-Франциско, меня спросили о возможности с моей стороны что-нибудь сделать с бушующими по всей России пожарами. Для ясности хочу сразу прояснить, что об этом меня спросили не представители власти, а люди, которые меня знали лично и которые уже были свидетелями некоторых моих дел. В то очень жаркое лето горели торфяные болота под Москвой и в области, огромные лесные массивы в Сибири и на Дальнем Востоке. МЧС было не в состоянии что-либо поделать с этими пожарами, особенно с горящим и под землей торфом. На небе не было ни одного облака и не ожидалось никаких циклонов, способных принести долгожданные дожди. Ситуация приближалась к критической, особенно с горящими торфяными болотами под Москвой. Вернее, бывшими болотами, большинство которых были осушены, особенно теми, которые располагались в непосредственной близости от Москвы. Когда мне сообщили о происходящем, я решил вмешаться. В результате этого практически одновременно небо над всеми лесными и торфяными пожарами и небо над Москвой и в Сибири и Дальнем Востоке затянули свинцовые тучи, которые появились из ниоткуда. И мощные ливневые потоки погасили все лесные пожарища по всей России. И не только погасили открытое пламя, но и медленно горящие торфяники под Москвой. А для этого необходимо было так пропитать землю водой, чтобы вода достигла глубинных слоев торфа, в которых огонь может гореть многие годы, выедая огромные пустоты в торфе, что само по себе чрезвычайно опасно. И поэтому весь сентябрь 2002 года Москву и область заливали постоянные дожди, которые насытили землю влагой так, что намок весь торф, и уже нечему было гореть далее. После этого случая я предложил сообщать мне о подобных ситуациях, чтобы мне можно было попытаться с ними справиться. Я никогда не говорил и не говорю, что я умею, знаю все, но я всегда пытаюсь найти ключ к решению проблемы, и пока у меня это получается. Николай Левашов, 30 октября 2007 года. Послесловие. Далее в тексте автора приводится статья на английском языке из сообщения информационного аналитического агентства США. Желающим ознакомиться с этой статьей, просьба пройти по ссылке в интернете www.levashov.info, раздел «Публикация», статья «Засуха», послесловие. Послесловие. К сведению скептиков. В среду 4 июня 2008 года губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер официально объявил в Калифорнии засуху. Последний раз засуха в Калифорнии объявлялась 17 лет тому назад, в 1991 году. В своей статье «Засуха» и в своей автобиографической хронике я описал то, как в начале февраля 1992 года прекратил эту засуху, которая продолжалась в течение 6 лет, и к 1991 году достигла критического уровня, что привело к официальному объявлению в этом штате засухи как природного бедствия. В течение 15 лет, пока я находился в Калифорнии, никаких проблем с водой в этом штате не было. Все накопительные водоемы были полны воды, дожди шли регулярно в течение всего года, чего никогда раньше не было и так далее. Я покинул этот штат из США в августе 2006 года, и в Калифорнии вновь началась засуха, которая к весне 2008 года достигла критического уровня.
Весна 2008 года в Калифорнии была самой засушливой за 88 лет. К тому же на протяжении 2 лет в штате держались на рекордно низком уровне атмосферные осадки и стоковых вод. В 2008 году уровень воды в реках штата снизился до 41% от среднего показателя из-за связанного с глобальным изменением климата испарения снежных шапок гор. Объем содержащейся в них воды достиг 67% от среднего уровня. В результате засухи страдает сельское хозяйство. Тарифы на воду по всему штату выросли, а в пожароопасных районах повысился уровень угрозы лесных пожаров. Осенью 2007 года засушливая погода и сильный ветер стали причиной сильнейших пожаров на юге Калифорнии.
Странно только одно. Газета «Нью-Йорк Таймс» вдруг вспомнила о глобальном изменении климата только сейчас. А с февраля 1992 года по август 2006 года, оказывается, ничего этого не было. В течение 15 лет моего пребывания в Калифорнии, получается, не было глобального изменения климата. И никто даже об этом не говорил в Калифорнии, так как и дождей было много, и реки были полноводные, и снежные шапки были в полном порядке, и воды было достаточно для всего. А засуха была до моего приезда и сразу же возникла после моего отъезда. А что это такое, понять можно из следующего.
Предпринятый Шварценеггером шаг имеет не только практическое, но и политическое значение. Официально объявив о засухе, губернатор добивается от законодателя штата одобрения предложенных им расходов общей суммой 11,9 миллиардов долларов на решение проблем, связанных с водоснабжением.
Примечание. Сообщение информационного агентства «Лента» от 6.07.2008. Засуха остановила строительство в Калифорнии. Калифорния просит дополнительных 11,9 миллиарда долларов на борьбу с засухой. В то время как Калифорния является самым богатым штатом США, и если бы этот штат был независимым государством, то сразу же превратился в самое богатое государство после России, конечно. И вот этому самому богатому штату не хватает собственных ресурсов и требуется дополнительное вливание в размере 11,9 миллиардов долларов. Но, к сожалению, для Калифорнии, даже если этот штат и получит запрашиваемые деньги, практически ничего не изменится. Эти деньги капля в море и не в состоянии насытить высохшую землю влагой. Николай Левашов, 8 июня 2008 года. После-послесловие 2. Не плюй в колодец. Пригодится воды напиться. 8 июня 2008 года я поместил после-послесловие для своей статьи «Засуха». В этом дополнении к своей статье я сообщал читателям о том, что 4 июня 2008 года губернатор штата Калифорнии Арнольд Шварценеггер объявил в штате чрезвычайное положение в связи с продолжавшейся уже второй год засухой в этом штате, которая началась сразу после моего отъезда из США и к маю 2008 года достигла критического уровня. Но, к сожалению, для Калифорнии положение в этом штате с начала июня не улучшилось. Если в прошлом, 2007 году, в конце октября в Калифорнии бушевали пожары, то в этом, 2008 году, пожары начались уже в июне. И эти пожары 28 июня уже охватили 107 тысяч гектаров леса. В прошлом, 2007 году, правительственные круги США дважды обращались ко мне после моего отъезда из этой страны. Первый раз в конце августа 2007 года по поводу того, чтобы я не убирал свою противоураганную стену, созданную мной в 2005 году, на меня вышло руководство Пентагона. Я в течение 20 лет решал проблемы, многие из которых должны были стать глобальными катастрофами со всеми вытекающими из этого последствиями для земной цивилизации. У меня получалось решать эти проблемы, и я никогда не искал при этом ни славы, ни даже признательности за сделанное мною. Я делал то, что я делал, потому что этого требовала моя душа, говорила моя совесть. Когда мне удавалось найти ключик решения той или иной проблемы, и проблема исчезала в результате моих действий, все мое существо наполнялось бесконечной радостью от того, что у меня это получилось. Конечно, мне было бы приятно, если бы меня поблагодарили за сделанное, но когда этого не делали, то я даже не расстраивался. Ведь я делал свою работу не ради благодарности и почести, а по зову своей души. Но, к моему удивлению, власти имущие не только не были благодарны за мои действия, но и всеми возможными средствами пытались избавиться от меня, а потом и от нас со Светланой. Особенно активны были в этом плане власти США, о чем я еще буду писать в своей автобиографии. Когда у них не получилось устранить нас физически, они стали создавать для нас одну пакость за другой. Поэтому, когда ко мне обратились с просьбой не убирать мою противоураганную стену, то у меня уже не было иллюзий по поводу того, кто ко мне обращается. И у меня уже не было желания делать свою работу для них просто так. Поэтому я сообщил интересующейся стороне о том, что за мою противоураганную стену им придется заплатить, и что я выполню просьбу на условии официального контракта со мной. Американская сторона согласилась на подписание контракта, но сообщила мне, что могут обеспечить мне только половину запрашиваемой мной суммы. На что я согласился, как согласился и на некоторые другие их встречные предложения, которые посчитал разумными. А тем временем противоураганная стена продолжала действовать, и я даже сообщил им, что мне удалось еще и усовершенствовать эту стену. Все вроде бы было бы хорошо, но вскоре американцы начали отвлекающую игру. Между делом они через посредника сообщили мне, что у них тоже есть человек X, умеющий делать то же, что я. Для меня было ясно, что это самый настоящий блеф, так как если бы они в действительности имели такого человека, то никогда не обратились бы ко мне с просьбой не убирать мою противоураганную стену. Каждый день они придумывали новые отговорки, чтобы оттянуть подписание контракта. А тем временем мне стало известно, что для своего субъекта X они готовят презентацию в высших правительственных кругах США. И тогда мои подозрения об их нечестности получили подтверждение. Они специально затягивали подписание контракта для того, чтобы 15 сентября 2007 года официально объявить о том, что мою работу выполнил их субъект X по имени Сергей. После такого официального заявления, да еще исходящего из высших правительственных кругов США, мне трудно было бы доказать, что это именно моя работа, несмотря на то, что на моем сайте уже несколько лет последовательно подавалась информация о подобных явлениях, насколько люди читали статьи моего сайта. Да к тому же, многие из статей еще не были переведены на английский язык, и поэтому практически весь англоязычный мир не имел практически никакого представления о моих работах. В том, что мои статьи и материалы читали спецслужбы, у меня не было никаких сомнений, но людей приучили к тому, что все более-менее значимые события всегда должны отображаться в средствах массовой информации. А если этого не делается, то это означает одно – человек лжет или просто сумасшедший. Но в этот раз у них не получилось дискредитировать меня. Я сообщил американской стороне, что даю им 3 дня на то, чтобы был подписанный контракт на нейтральных условиях. Когда они поняли, что дальше у них играть со мной не получится, они объявили, что более не нуждаются в моих услугах, и еще обвинили меня в нежелании идти навстречу им. На что я ответил немедленным снятием противоураганной стены. Это произошло 4 сентября 2007 года, о чем я сообщил им через свой сайт. Но пока они «тянули резину» в кавычках с подписанием контракта, основная опасность ураганов прошла, и в результате этого они добились от меня желаемого, не заплатив мне. Или говоря просто, американцы меня кинули. Но у них не получилось тогда меня дискредитировать, это уже было неплохо. Никакой презентации в высших кругах для субъекта X не состоялось. Во второй раз высшие правительственные круги США обратились ко мне по поводу пожаров на юге Калифорнии, когда огонь приблизился к ядерным объектам, и ситуация стала суперкритической. На этот раз американцы обратились ко мне через человека, которого я уважаю, и несмотря на то, что все происходило на самом высшем уровне, они вновь поступили со мной так же, как и в случае с противоураганной стеной, о чем я уже писал в своей статье «Засуха». Я нейтрализовал пожар, а именно это им и было нужно. Таким образом, американцы кинули меня 2. Но и это еще не все. После того, как они получили от меня то, что хотели, они еще пытались меня дискредитировать, полуофициально сообщив о том, что я аферист и что все сделанное мною было делом рук другого человека, того самого субъекта X по имени Сергей, которому поручили играть мою роль вместо меня. Все это имело еще и другой подтекст, который не имеет прямого отношения к излагаемому материалу, поэтому я не вижу смысла об этом писать сейчас. Вообще-то такое заявление было рассчитано на полных дураков или тех, кому подобное заявление американской стороны было выгодно. Каким образом я мог бы украсть биографию человека, которого никогда в своей жизни не видел, и который нигде свою биографию, свой «творческий путь» в кавычках, не описывал? Ни в книгах, ни в статьях. Особенно если учесть, что я находился с 1992 года по 2006 год в США, а субъект X приехал в США только в 2007 году. Таким образом, американские правительственные круги не только кинули меня 2, но и попытались облить грязью. Вот такие у них правительственные круги. Почему попытались? Они облили грязью следует из того, что как только они повели себя так, я немедленно прекратил действия и своей противоураганной стены и снял все остальные свои системы нейтрализации природных стихий. И после этого началось то, о чем почти каждый день сообщали средства массовой информации, и никакой субъект X ничего не мог поделать с элементарными проблемами, которые можно было бы решить в 5 минут. Думаю, что даже американцы сейчас поняли, что их субъект X оказался самой настоящей подсадной уткой, а кому и зачем потребовалось подсунуть им эту утку, пускай разбираются теперь сами, может быть, до них и дойдет. Иногда игрок увлекается игрой так, что сам становится жертвой своей собственной игры, что мы и наблюдаем уже сегодня. Кроме того, что в Калифорнии, да и не только в ней, царствует засуха уже 2-й год, другие штаты, в основном восточные, заливаются дождями. В средних штатах бушуют смерчи, ураганы, а ведь сезон ураганов обычно начинается только в августе. В этом году засуха в Калифорнии достигла критического уровня уже к концу июня. Президент США Джордж Буш был вынужден объявить в Калифорнии чрезвычайное положение 28 июня 2008 года. Сейчас Горит 107 тысяч гектаров леса, и это еще не предел. Засуха становится только хуже, и даже не хочется думать, что будет в этом штате к осени, когда засуха достигнет своего годового максимума. Конечно, очень жаль страдающих от всего этого людей, природу, но ответственность за происходящее полностью лежит на американских властях, которые повели себя далеко не самым лучшим образом. После того, как они поступили со мной, я не собираюсь им помогать в решении проблем, которые они должны решать согласно своего статуса. Они, видимо, привыкли диктовать свои условия всем и вся, всему миру, государствам, людям. Но у них не получится диктовать свои условия мне, нравится это им или нет. Именно все это является причиной, по которой я ничего не делаю для решения возникшей ситуации. И не буду ничего делать до тех пор, пока они не рассчитаются со мной за работу, которую я уже сделал для них согласно договоренностям, и не заплатят мне за моральный ущерб, нанесенный мне их фальсификациями и ложью, а сумму моральной компенсации я определю сам. И только потом я буду говорить с ними о том, чтобы выполнить очередной контракт для них и уже только на моих условиях, согласно приобретенному в результате общения с ними опыта. Если они этого сделать не захотят, то будут предоставлены сами себе и смогут вовсю использовать все имеющиеся у них возможности для решения возникающих проблем с помощью Сергея Икс или кого-нибудь другого. Есть хорошая русская поговорка, которую они, видно, охотно запамятовали. «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться». Николай Левашов, 29 июня 2008 года.
Президент США Джордж Буш в субботу объявил о введении в штате Калифорния чрезвычайного положения из-за продолжающихся там лесных пожаров, сообщает AFP. Введение режима ЧП означает, что власти штата смогут получать помощь из федеральных фондов, пояснили представители администрации президента США. Ранее чрезвычайное положение уже было введено губернатором штата Арнольдом Шварценеггером, который и обратился за помощью к федеральным властям. Первые крупные очаги лесных пожаров в Калифорнии были зарегистрированы 20 июня. 28 июня огонь распространился на площади около 107 тысяч гектаров. Пока пожарным не удается локализовать возгорание, распространение которого способствует сухая погода и устойчивый сильный ветер. В октябре 2007 года лесные пожары причинили Калифорнии многомиллионный ущерб. Огонь уничтожил около 2000 зданий, 8 человек погибли. Пожары тогда стали причиной самой массовой в истории штата эвакуации. Свои дома были вынуждены покинуть более миллиона человек.
Из сообщения информационного агентства «Лента» от 28.06.2008 года. Дорогие друзья, вы прослушали статью академика Николая Викторовича Левашова «Засуха». Всего вам доброго!